Иван Алексеевич Бунин. Грамматика любви. Антоновские яблоки. Глава первая. Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева. С дождиками в самую пору, в середине месяца, около праздника Святого Лаврентия. А осень и зима хорошо живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик. Потом бабьим летом паутины много села на поля. Это тоже добрый знак. Много тенетника на бабье лето, осень ядреная. Помню ранее свежее тихое утро. Помню большой, весь золотой, подсохший, поредевший сад. Помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и запах антоновских яблок. Запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет. По всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане. Мещане-садовники наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город. Непременно в ночь. Когда так славно лежать на вазу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их сочным треском, одно за одним. Но уж таково заведение. Никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет: «Вали, ешь досыта, делать нечего. На сливанье все мед пьют». И прохладную тишину утра нарушает только сытое квахтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалаш, около которого мещане обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками. Тут особенно. В шалаше устроены постели, стоит одноствольное ружье, позеленевший самовар, в уголке посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящики, всякие истрепанные пожитки, вырыта земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеш с салом. Вечером греется самовар, и по саду между деревьями расстилается длинной полосой голубоватый дым. В праздничные же дни около шалаша целая ярмарка, и за деревьями поминутно мелькают красные уборы. Толпятся бойкие девки-однодворки в сарафанах, сильно пахнущих краской. Приходят барские в своих красивых и грубых дикарских костюмах. Молодая старостиха, беременная, с широким сонным лицом и важная, как холмогорская корова. На голове ее рога. Косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной. Ноги в полусапожках с подковами. Стоят тупо и крепко. Безрукавка, плисовая, занавеска длинная, а панёва чёрно-лиловая, с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым прозументом.
«Хозяйственная бабочка»,
— говорит о ней мещанин, покачивая головою.
«Переводятся теперь и такие».
А мальчишки в белых замашных рубашках и коротеньких порточках с белыми раскрытыми головами все подходит. Идут подвое, потрое, мелко перебирая босыми ножками, и косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблоне. Покупает, конечно, один, ибо и покупки-то всего на копейку или на яйцо. Но покупателей много, торговля идет бойко. И чахоточный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах весел. Вместе с братом, картавым, шустрым полуидиотом, который живет у него из милости, он торгует с шуточками, прибауточками и даже иногда тронет на тульской гармонике. И до вечера в саду толпится народ, слышится около шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски. К ночи в погоду становится очень холодно и расисто. Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мекины, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студеной заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах. В саду костер. И крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. В темноте, в глубине сада, сказочная картина. Точно в уголке ада пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком, и чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева силуэты двигаются вокруг костра, меж тем, как гигантские тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин, то четко нарисуются две ноги, два черных столба. И вдруг все это скользнет с яблони, и тень упадет по всей аллее, от шалаша до самой калитки. Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое созвездие Стажар, еще раз пробежишь в сад. Шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Там, на полянке, немного светлее, а над головой белеет Млечный Путь.
«Это вы, Барчук?»
Тихо окликает кто-то из темноты.
«Я... Вы не спите еще, Николай?»
«Нам нельзя спать. А должно уж поздно. Вон, кажись, пассажирский поезд идет».
Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле. Дрожь переходит в шум, растет. И вот как будто уже за самым садом ускоренно выбивают шумный такт колеса. Громыхая и стуча, несется поезд. Ближе, ближе, все громче и сердитее. И вдруг начинает стихать, глохнуть, точно уходя в землю.
«А где у вас ружье, Николай?»
«А вот, возле ящика-с».
«Вскинешь кверху тяжелую, как лом, одностволку и смаху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды, а бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая в чистом и чутком воздухе».
«Ох, здорово!»
— скажет мещанин.
«Потращайте, потращайте, Барчук, а то просто беда. Опять всю дулю на валу отрясли».
А черное небо чертит огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому. Как холодно, расисто, и как хорошо жить на свете. Глава вторая.
Ядреная Антоновка к веселому году. Деревенские дела хороши, если Антоновка уродилась. Значит, и хлеб уродился.
Вспоминается мне урожайный год. На ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному дымятся избы, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь которое ярко блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь. Велишь поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, а сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень. И, умывшись и позавтракав в людской с работниками, горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по выселкам на охоту. Осень — пора престольных праздников. И народ в это время прибран, доволен, ведь деревни совсем не тот, что в другую пору. Если же год урожайный, и на гумнах возвышается целый золотой город, а на реке звонко и резко гогочут по утрам гуси, так в деревне и совсем неплохо.
К тому же наши выселки спокон веку, еще со времен дедушки, славились богатством. Старики и старухи жили в выселках очень подолгу. Первый признак богатой деревни. И были все высокие, большие и белые, как лунь. Только и слышишь, бывало. «Да, вот Агафья 83 годочку отмахала». Или разговоры в таком роде. «И когда это ты умрешь, Панкрат? Небось, тебе лет 100 будет».
«Так изволите говорить, батюшка».
«Сколько тебе годов, спрашиваю?»
«А не знаю, батюшка».
«Да Платона Аполлоныча-то помнишь?»
«Как же, батюшка, явственно помню».
«Ну, вот видишь, тебе, значит, никак не меньше 100».
Старик, который стоит перед барином, вытянувшись, кротко и виновато улыбается. «Что ж, мол, делать? Виноват, зажился». И он, вероятно, еще более зажился бы, если бы не объелся в Петровке луку.
Помню я и старуху его. Все бывало сидеть на скамеечке, на крыльце, согнувшись, тряся головой. Задыхаясь и держась за скамейку руками, все о чем-то думает.
«О добре своем, небось», — говорили бабы, потому что добра у нее в сундуках было, правда, много. А она будто и не слышит. Подслеповато смотрит куда-то вдаль из-под грустно приподнятых бровей, трясет головой и точно силится вспомнить что-то. Большая была старуха, вся какая-то темная.
Панева, чуть не прошлого столетия, чуньки покойницкие, шея желтая и высохшая.
Рубаха с канифасовыми косяками, всегда белая-белая. Совсем хоть в гроб клади. А около крыльца большой камень лежал. Сама купила себе на могилку, так же, как и саван. Отличный саван, с ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям. Под стать старикам были и дворы в выселках. Кирпичные, строенные еще дедами. А у богатых мужиков, у Савелия, у Игната, у Дрона, избы были в 2-3 связи, потому что делиться в выселках еще не было моды. В таких семьях водили пчел, гордились жеребцом, битюгом сиво-железного цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые тучные конопляники. Стояли овины и риги, крытые в прическу. В пуньках и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полушубки, наборная сбруя, меры, окованные медными обручами. На воротах и на санках были выжжены кресты. И помню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник встать вместе с солнцем под густой музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками. Если же думалось к этому прибавить здоровую красивую жену в праздничном уборе, да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и с ситниками, с сотовым медом и брагой, так больше и желать невозможно. Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти, очень недавно, имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию. Такова, например, была усадьба тетки Анны Герасимовны, жившая от выселок в верстах в 12. Пока, бывало, доедешь до этой усадьбы, уже совсем обедняется. С собаками на сворах ехать приходится шагом, да и спешить не хочется. Так весело в открытом поле в солнечный и прохладный день. Местность ровная, видно далеко, небо легкое и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими косяками свежие, пышно-зеленые озими. Взовьется откуда-нибудь ястребок в прозрачном воздухе и замрет на одном месте, трепеща острыми крылышками. А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы и проволоки их, как серебряные струны скользят по склону ясного неба. На них сидят копчики. Совсем черные значки на нотной бумаге. Крепостного права я не знал и не видел, но помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его. Въедешь во двор и сразу ощутишь, что тут оно еще вполне живо. Усадьба небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и лозинами. Надворных построек, невысоких, но домовитых, множество. И все они точно слиты из темных дубовых бревен под соломенными крышами. Уделяется величиной, или лучше сказать, длиной только почерневшая людская, из которой выглядывают последние магикане дворового сословия. Какие-то ветхие старики и старухи, дряхлый повар в отставке, похожий на Дон Кихота. Все они, когда въезжаешь во двор, подтягиваются и низко-низко кланяются. Седой кучер, направляющийся от каретного сарая взять лошадь, еще у сарая снимает шапку и по всему двору идет с обнаженной головой. Он у тетки ездил форейтером, а теперь возит ее к обедне. Зимой в воске, а летом в крепкой, окованной железом тележке, вроде тех, на которых ездят попы. Сад у тетки славился своей запущенностью, соловьями, горлинками и яблоками, а дом — крышей. Стоял он во главе двора, у самого сада. Ветви лип обнимали его. Был невелик и приземист, но казалось, что ему и веку не будет. Так основательно глядел он из-под своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от времени. Мне его передний фасад представлялся всегда живым. Точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз, окнами с перламутровыми от дождя и солнца стеклами. А по бокам этих глаз были крыльца, два старых больших крыльца с колоннами. На фронтоне их всегда сидели сытые голуби, между тем, как тысячи воробьев дождем пересыпались с крыши на крышу. И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним небом. Войдешь в дом, и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие. Старые мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня лежит на окнах. Во всех комнатах, в лакейской, в зале, в гостиной, прохладно и сумрачно. Это от того, что дом окружен садом, а верхние стекла окон цветные, синие и лиловые. Всюду тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы с инкрустациями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места. И вот слышится покашливание. Выходит тетка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом, прочная. На плечах у нее накинута большая персидская шаль. Выйдет она важно, но приветливо. И сейчас же под бесконечные разговоры про старину, про наследство, начинают появляться угощения. Сперва дули. Яблоки, антоновские, бельбарыня, боровинка, плодовитка, а потом удивительный обед. Вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас, крепкий и сладкий-присладкий. Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрой осенней прохладой. Глава третья. За последние годы одно поддерживало угасающий дух помещиков. Охота. Прежде такие усадьбы, как усадьба Анны Герасимовны, были не редкость. Были и разрушающиеся, но все еще жившие на широкую ногу усадьбы с огромным поместьем, с садом в 20 десятин. Правда, сохранились некоторые из таких усадеб еще и до сего времени, но в них уже нет жизни. Нет троек, нет верховых киргизов, нет гончих и борзых собак, нет дворни и нет самого обладателя всего этого, помещика-охотника, вроде моего покойного Шурина Арсения Семеновича. С конца сентября наши сады и гумно пустели. Погода по обыкновению круто менялась. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца. Воздух делался чисто ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал между листвою, между ветвями, которые живую сетку двигались и волновались от ветра. Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо,